Картина недели.
Добрый вечер. Это прямой эфир телеканала и радиостанции «Комсомольская правда». И в ближайшие 46 минут вместе с нашими гостями мы обсудим самое резонансное событие уходящей недели. Меня зовут Александр Яковлев, и мы начинаем. Ну что ж, еще раз здравствуйте. Надо сказать, с большим удовольствием и почтением представляю участников дискуссии в этой студии. Моя коллега, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Добрый вечер. И у нас в гостях сегодня философ, лидер международного евразийского движения, глава Центра консервативных исследований социологического факультета Московского университета Александр Дугин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Здравствуйте.
Да, добрый день. Фракция ЛДПР.
Фракция ЛДПР, да. Вот надо сказать, любопытный факт, представители именно этой фракции всегда акцентируют на внимание на своей партийной принадлежности. Ну что ж, конечно же, начнем мы с событий на Украине. Ну что ж, новости последнего сегодняшнего дня. Янукович призвал к референдумам в каждом регионе Украины. И полчаса назад стало известно, что на действующего президента Украины Виктора Януковича завели дело. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье 109 «Призывы к свержению конституционного строя». Но начнем с оценок. Вот как вам то, что происходит в последние месяцы, недели, сегодня в Киеве, на Украине в целом? Так, Галина Сапожникова.
Да. Я, вероятнее всех здесь присутствующих, последняя вернулась из самого центра Киева, с Майдана, на прошлой неделе. И надо сказать, что увиденное меня повергло в абсолютный шок. Вот я только что, рассказывая нашим уважаемым гостям, рассказывая детали, говорила о том, что ощущение, что где-то в углу Майдана, в одной из палаток стоит какая-то пушка с психотропным оружием и производит такое излучение на всю площадь, потому что я много чего видела в жизни, но такого я не видела никогда, чтобы одновременно были новогодние елки, похоронные венки, траурная музыка, портреты, баррикады, полевые кухни, спальни, туалеты, и все это такое, как зомбирование, ежесекундное, ежеминутный призыв «Слава Украине, героям слава!». И это я просто наблюдала за ведущим в какой-то момент, он-то говорил с учащением,
ведущим митинга. Евромайдан.
Да, он не давал вообще народу как-то расслабиться и успокоиться, то есть он народ заводил.
Массовый психоз.
Походит очень на молебен тоталитарной секте, очень походит.
Александр Дугин, как вы оцениваете происходящее?
Ну, конечно, здесь это целая эпоха сменилась за последние дни, буквально мы сейчас явно вернулись в историю. Самое главное, надо понять, что украинские, вот участники Майдана, украинский народ, это просто пешки в большой геополитической игре. Янукович об этом сказал, что переворот государственный был совершен западными силами. На самом деле украинцев, конечно, к этому готовили, нагнетая русофобию в течение десятилетий, сразу после провозглашения независимой Украины. Но в данный момент главная ответственность, вот главный смысл происходящего, конечно, не только в том, что каких-то людей зомбируют, создают истерию националистическую, натравливают на русских, а то, что действительно по-настоящему Россия и Америка столкнулись в фундаментальном геополитическом противостоянии. Америка, следуя модели атлантической геополитики, о которой говорит Бжезинский, стремится оторвать Украину от нас, натравить украинцев на нас любым способом, используя все возможные средства. Мы же пытаемся сохранить эти вековые, тысячелетние связи с частью нашего народа, с украинским народом, и это уже приобретает характер реальных политических противодействий. То есть вот за абсурдом, за обвинением друг друга в нелегитимности, потому что Янукович говорит, что хунта преступна, хунта отвечает, что сам Янукович нелегитимен и так далее. За этими обменами в любезностями стоит очень жесткая, серьезная, совсем не смешная и довольно страшная вещь. Это геополитическое противостояние. США стремится сохранить гегемонию однополярного мира, Россия бросила вызов. Это очень серьезно.
Андрей Константинович, что происходит, ваши оценки?
Ну, с одной стороны, надо вспомнить литературу. Конечно, вот на днях я пересмотрел фильм «Собачье сердце», и на самом деле все, что происходит за последнее время на Украине, наверное, сходно вот с тем, что можно наблюдать в этом фильме. Это с одной стороны. Но и с другой стороны, я думаю, что мы на самом деле пожинаем плоды, в том числе советской власти, той национальной политики, которая проводилась. И если мы внимательно, на самом деле, почитаем историю Украины, то очень сложно найти единообразие в подходах вообще. Было ли вообще такое государство? Даже если вообще посмотреть, где какая часть Украины находилась под чьим влиянием, то мы найдем сразу несколько государств на протяжении столетий. Это и Россия с Восточной Украиной, это и Польша в Западной Украине, это Закарпатье в составе Австро-Венгрии. И вот создав такое государство, там еще 100 лет назад, по сути дела, большевики привели вот к тому, к чему мы пришли. И я здесь согласен со своим коллегом, то, что сейчас вот в этой точке идет такое геополитическое противостояние двух великих держав. И чем это закончится, даже трудно пока предсказать, потому что, на мой взгляд, это только начало.
Но если возвращаться к вчерашним событиям, напомню, активисты правого сектора пытались захватить Верховную Раду, ведь прямой обман со стороны лидеров Евромайдана. Обещали Европу безопасность, обещали экономическое благосостояние. В итоге революционеры уже ругаются между собой. Так получается, и не могут договориться. И уничтожают друг друга.
Конец. Мне опаженка. Объяснили так, когда я пыталась понять феномен, почему вы не уходите, вы же всего добились своего, почему вы не расходитесь? Они сказали, что вы ничего не понимаете, и показали, там висят два показательных плаката, бурлаки на Волге и запорожцы, которые пишут письмо турецкому султану. Вот вы русские бурлаки на Волге и рабы, а вот мы такая, вот мы такая свободолюбивая нация, мы хотим, чтобы мы всегда кричали, раз в месяц кричали «геть, геть, не люба, не люба, геть, геть, моногеть», и мы это будем делать всегда. Вот, когда они мне это объяснили, я тут же вспомнила Гоголя, Тараса Бульбы, и поняла, что некий такой алгоритм украинского народа сильно отличается от наших представлений о нем.
Андрей Константинович, ну вроде революция-то победила на Украине. Да, мы все считаем ее хунтой, но они захватили все органы власти. Что ж теперь-то делать?
Знаете, я все жду, когда вас торжествует справедливость историческая, потому что любая революция пожирает своих героев.
И мы уже это видим.
И мы это уже видим, ну, правда, это только начало. Я думаю, что на самом деле пройдет какой-то период времени, здравомысление. Здравомыслие все-таки начнет преобладать. И на самом деле все те персонажи, которые находятся в власти, я думаю, в власти находиться не будут. Несмотря на то, что они, конечно, многие вещи сейчас и многие события контролируют и зомбируют. И мы, наверное, сегодня не раз еще будем возвращаться к литературе. Мы уже вспомнили Тараса Бульбу, Булгакова. Можно вспомнить Стругацких. Вот этот фильм знаменитый «Необитаемый остров», когда идет такое зомбирование населения, и никто не понимает, откуда это исходит. Когда-нибудь это все равно должно закончиться.
Александр Гельч, делят награбленное? Что происходит?
Ну, во-первых, дело в том, что у тех, кто осуществил этот государственный переворот, то есть американцев, изначально никакого позитивного сценария для Украины не было. В Европу никто в эту страну брать не собирался, она совершенно не подходит ни по каким форматам, к европейским стандартам. И речь шла об экспорте хаоса, приблизительно о той же самой
операции. То есть операции. Это сознательно происходит? Совершенно сознательно.
Ну, смотри, а что происходит в Ираке, что происходит в Афганистане, что происходит в Ливии и что происходит в Сирии? Разве там? Или там в Египте, кстати, или в Тунисе. Разве там есть какой-то позитивный план после того, как осуществляется такая очередная американская революция? Свергается законная власть, уничтожается порядок, а после этого начинается битва полевых командиров. Поэтому, когда вы спрашиваете, что вообще было вчера, и что было сегодня попытка, что будет завтра, послезавтра, безусловно, эти полевые командиры, особенно украинцы западные, они очень анархически ориентированы. На самом деле, они гораздо больше петлюровцы, чем бандеровцы. То есть или даже батька Махно, такая, полтавцы. Соответственно, они, каждый из них сегодня, сейчас каждая сила в Украине, это либо олигарх, как полевой командир, либо какой-то сотник Майдана, либо Ярош, либо какие-то другие представители, либо Лешко, либо депутаты, либо вот чиновники. Все они сегодня полевые командиры. По сути дела, в Киеве главенствует бандформирование, вооруженные бандформирования. И, в принципе, на мой взгляд, само по себе, вот там вот путем новых и новых смен, новых и новых геть, новых и новых там ротаций, ничего не решится. Пока не будет введена миротворческая операция, просто по контртеррористической операции. Речь идет о том, что для того, чтобы привести к порядку эту ситуацию, необходимо, на мой взгляд, осуществить просто контртеррористическую операцию, поскольку речь идет о незаконных бандформированиях. Сегодня они одних привели к власти, минуя Конституцию. Завтра они расстреливают людей там совершенно спокойно, без суда и следствия. Потом кого-то третьего приведут. И так это будет маскарад меняться все снова и снова. Никаких выборов, естественно, не будет.
Самое главное, что это понимает та власть, так называемая, которая сейчас находится.
Это сознательно.
Поэтому вот эта история с убийством этого Билова или Музычка его фамилия.
Ну вот вы вспомнили Сашку
Билова,
об этом через несколько секунд подробнее. На этой неделе не стало одного из лидеров Евромайдана, координатора партии, уже партии «Правый сектор» на Западе Украины Сашко Білова. Немногие об этом говорили, но именно Сашко Білий, господин Музичка, получил орден в начале 90-х от Джохара Дудаева. Но об этом-то говорили многие, но немногие говорили за что. Прикинувшись беженцев, он целый батальон российских солдат завел в засаду. Почти весь батальон был уничтожен. Десятки подтвержденных убийств Сашко Білова. Впрочем, подробнее в материале моих коллег прямо сейчас.
Александр Музычка, известный как Сашко Білий, был смертельно ранен во время задержания. Первая информация о гибели активиста украинских националистов появилась в Твиттере. Сообщалось, что Музычка был застрелен двумя выстрелами в голову. Информацию об убийстве Билова позже подтвердили и сами радикал-националисты и МВД Украины. В ночь на 25 марта милиционеры обнаружили Музычка в кафе неподалеку от города Ровно. Операцию по его задержанию проводили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с милиционерами. Информация о том, как именно был убит Музычка, противоречива. По одной из версий, радикал-националист пытался бежать и стрелял в стражи правопорядка. Когда его повалили на землю, он якобы продолжал стрелять. Некоторые источники сообщают, что Музычка был расстрелян в упор прямо в сердце. Другие, что он получил две пули в голову как раз при попытке бегства. Правый сектор уже пригрозил отомстить за смерть Музычка.
Вы правый сектор бандитами называете?
Я называю бандитами любого, кто называется и рядится в любые одежды. Пусть то будут правый сектор, батьковщина назовутся или самооборона Майдана. Настоящие патриоты с оружием в руках защищают границу Украины и там на блокпостах стоят. А те, кто лазят по предприятиям, те, кто захватывает помойки в Запорожье или частные домовладения, это бандиты. Тем более, когда мы имеем ситуацию, что у них в руках незарегистрированные автоматы. Я думаю, что вам неприятно будет сидеть в кафе, когда рядом сидит молодой человек с автоматом на столе и пьет кофе рядом с вами.
Добавлю, Сашко Білий недавно выступал с видеообращением, сообщив, что на него готовят покушение. В начале марта этого года на украинского националиста завели уголовное дело в России. Его обвиняли в создании вооруженной группы с целью нападения на российских граждан. Музычка был объявлен в международный розыск.
Ну что ж, напомню, в этом сюжете вы могли увидеть и услышать Арсена Авакова в самопровозглашенном правительстве Арсения Яценюка, это министр внутренних дел. Надо сказать, что у правительства Украины есть официальная версия, которая, по их мнению, подтверждается свидетельствами очевидцев. Вот одно из таких свидетельств, которое, кстати, Арсен Аваков у себя в Фейсбуке разместил. Давайте посмотрим.
На трех автомобилях мы подъехали непосредственно к кафе, к тому месту, где находился автомобиль подозреваемых. Вот, и они находились возле автомобиля. Вот, две группы сразу начали работать по окружению главного фигуранта. Вот, одна группа вслед за Музычка, который, увидев приближающую высадку сотрудников и крики о том, что это милиция, стоять, бросить оружие, оставаться на местах, там кричали все. Он ринулся в неосвещенный павильон и через окно, через заднюю стенку шмыгнул в лесополосу за павильоном. Наш сотрудник ринулся в павильон, подразумевая, что из павильона может быть второй выход, либо окна. Вот. Наши сотрудники именно захвата ринулись за домики. Вот. Ринули за доминки, решение было правильно, потому что он действительно шмынул через окно. Один из моих сотрудников, что бежал впереди, он сразу определил его местонахождение по тем выстрелам, которые он производил нашего сотрудника. Вот. И пошел с ним на сближение, стреляя из автоматического оружия холостыми патронами. Но мой товарищ его настиг, вот, буквально там, когда он впрыгнул на него, на спину, вот, чтобы его заблокировать, его действия дальнейшие, и повалить на землю, в этот момент я услышал четкий выстрел, еще подумал, что он мог ранить моего сотрудника, вот, товарища. После этого они вместе под тяжестью сотрудника упали на землю, и в этот момент прозвучал еще глухой выстрел, потому что я увидел прямо из-под тело, клубы пороха, дыма, не дыма, а этого пыли, земли и так далее. Вот. В этот момент я зафиксировал его голову, потому что следом бежавший сотрудник схватил левую руку. Вот. А напарник, который его повалил, выдернул его правую руку с оружием, вот, и прижал ее к земле. Причем при этом еще произошел еще один выстрел, то есть он еще нажимал на спусковой крючок.
Ну что ж, дальше было еще интереснее. Представители МВД заявили, что это сам Музычка, оказывается, застрелил себя. Андрей Луговой, к вам вопрос не только к политику, но и поправьте меня, как бывшему сотруднику органов государственной охраны. Угу. Вот как вам все то, что произносится со стороны, говорит со стороны? Это убийство обыкновенное, уничтожение неугодного уже?
Ну, я думаю, да, это мы опять возвращаемся к той фразе, о которой я говорил до этого, что революция уничтожает своих героев. Они, конечно, и Запад, и та власть, которая находится в Киеве, конечно, публично вроде бы не замечали, на чьих штыках они пришли к власти. Но все-таки действия правого сектора настолько дестабилизируют в целом ситуацию и дискредитируют так называемую власть в Киеве в глазах вообще приличных людей и в Европе, и в Америке, что они вынуждены что-то предпринимать. Но так как всегда не хватает ума, как это сделать, они вот в итоге делают такие методы.
Тимошенко и Яценюк и компания уничтожают правый сектор.
Да, безусловно, они прекрасно понимают, что они не смогут дальше контролировать ситуацию, если дело пойдет дальше.
Это безусловно так, но на самом деле то, какими методами происходит уничтожение своих бывших союзников, на самом деле показывают, что одни бандиты бандитскими методами уничтожают других бандитов. И чем лучше так называемый прокурор, который дает указание, или там министр МВД дает указание уничтожить своего противника от самого противника без суда, без следствия, без выдвижения.
Если бы не правый сектор, Турчинов и Яценюк не пришли бы к власти.
Вы знаете, тут сложный вопрос. Кроме самого правого сектора, там был еще целый ряд националистических движений, Белый молот, там еще другие организации, которые были враждебны правому сектору. Там были еще просто сотники Майдана, были люди Порубия. То есть там было довольно широко. Все они националисты. И те, которые пришли, и правый сектор, все они шовинисты, все они русофобы.
Неонацисты, наверное.
Все они неонацисты. Да. Это разные версии, но правый сектор на него тоже нельзя валить. Ну, это наиболее, может быть, Музычка наиболее одиозный персонаж, но кроме...
Ну, и, наверное, более разрекламированный.
Да, более... Ну, он совсем, он у него такой был, и образ, эпатажный образ, да. Но там же существует тысячи других типов неонацистов, совершенно разных. И вот эта хунта абсолютно преступная во всех своих, что Аваков, что Тимошенко. Кто такая Тимошенко? Это по сути дела, это преступник, уголовный преступник, который сидел в тюрьме. В какой-то момент тюрьму берут штурмом уголовного преступника оттуда.
Без решения
суда просто вытаскивают уголовного преступника и объявляют политическим лидером. Хотя он на самом деле никто, он просто уголовный преступник. И точно так же все остальные персонажи. Поэтому здесь, мне кажется, правый сектор, он немножко тоже демонизирован и раскручен СМИ. Люди, которые представляют умеренное крыло, и Турчинов, и Яценюк, не меньшие неонацисты и Тимошенко,
чем правый сектор.
Здесь дело гораздо более серьезно, гораздо более запущено, если угодно. Можно подумать, что сейчас они неонацистов отстреляют и войдут в Европу. Но там все остальные тоже неонацисты. И то, что они собираются отстрелять, а они действительно собираются отстрелять правый сектор, это означает, что мы имеем дело с просто настоящими бандитами.
Галина Сапожникова, но вы-то с ними пообщались, я так понимаю. По крайней мере, увидели на Майдане Залежности.
Я там видела гораздо... Действительно, я согласна с вами, правый сектор демонизирован. Это один лепесток из тысячи. Их там много разных, и в них нужно научиться разбираться. Но когда идешь ночью и видишь, как мимо тебя марширует отряд самообороны, то вжимаешься в стену и не знаешь, куда бежать. Там была у меня такая ситуация, что шел этот отряд, по городу, вооруженный.
А кто эти? Вот кто эти?
Да правда, понимаешь, ребят, они вкусили вкус такой вот, адреналин у них такой в кровь ударил. Они вкус крови, что ли, какой-то почувствовали. Они себя чувствуют сильными, они сами не могут из этого выйти, из этого тупика. И вот и так темный переулок, Киев, какая-то пустая улочка, марширует отряд, а в соседнем, если сделать отпрыгнуть несколько шагов влево, идет, бежит стая собак. И вот я стою, думаю, куда же мне бежать? И выбираю все-таки собак, потому что они вооружены только зубами, а эти до зубов. То есть довольно диковато ночью вот оказаться и лицом к лицу, сам не знаешь с кем, кто это идет, правый сектор, неправый, левый, красный, черный, непонятно кто.
Ну что ж, прошедшая неделя стала богатой на разговоры. Многие обсуждали чудовищное заявление, русофобские заявления Юлии Тимошенко, которая, кстати, заявила о том, что она будет баллотироваться в президенты. В разговоре с Нестором Шуфричем она просто предложила уничтожить нашу страну и уничтожать 8 миллионов русских. Ну, кстати, надо добавить, что даже с фактурой Юлия Владимировна, видимо, не очень знакома. На Украине русских порядка 20 миллионов, поправьте меня, если ошибаюсь.
Да,
ну, уж
около
точно
20
не
миллионов, точно не 8.
Еще один разговор, который стал достоянием общественности, который лишний раз подтверждает, эти люди просто хотят убивать друг друга. Разговор бойцов спецподразделения «Сокол». Давайте посмотрим, послушаем прямо сейчас.
Яросов Разгон сейчас пускает. Курсчик поторопится. Да вчера у меня совещание было на Леваченко. Готовится спецуха на Ярош. Типа такая же тема, как с музычка, помнишь?
Ты что ты хотел? Они хотят остаться белыми и пушистыми. А чтобы кровь была на наших руках, понимаешь?
Пока все сказал, типа, внимательно все делать, чтобы не получилось, как с музычкой. Ничего, актеры, театр, там реально будет боевая ситуация. Ну а бойцам уже поставили задачу с камерой снимать все. Они даже не знают, как ее включать, пистак. А типа потом еще надо передавать наливаю. А они все потом передадут этим половым смешникам. Смотрите, мол.
Ну, пожалуй, это вывод всему тому, что здесь было сказано еще несколько минут назад.
Знаете, у меня, кстати, я, честно говоря, когда узнал про то, что, значит, убит был вот этот Сашка Билл, я, честно говоря, подумал, что начнут валить на спецслужбы России. И будет некая придумана такая форма провокации. Кстати говоря, мы не исключаем это, просто, может быть, они сделали все это грубовато, а может быть, как раз заготовилась такая провокация. Может быть, ожидать эту провокацию следует в отношении кого-то других. И вообще, кстати, сейчас самое удобное время для любых провокаций. В том числе и со стороны нашего основного противника геополитического, Соединенных Штатов. И мне кажется, если работать с точки зрения интриги такой и вообще того жанра, который сейчас происходит на территории Украины, то на месте американцев я бы что-то бы придумывал.
То есть нас подобное что-то ждет, вы согласны, Александр Евгеньевич?
Ну, во-первых, мы просто находимся в состоянии почти горячей войны с Соединенными Штатами.
Уж точно информационный.
Информационный просто горячий, холодный в высшем пике, вплоть до возможности прямого вмешательства войск НАТО в украинскую ситуацию. Ведь если они осуществили там государственный переворот, они так просто своих позиций в стране не сдадут. Если практически все политические лидеры нынешней Украины, нелегитимные хунты и их альтернатива, в основном являются агентами, влияния или просто завербованными американцами, то они считают это как у себя в своей стране. И сдавать позиции свои не будут, поэтому никакой законности не будет. Будут жесткие столкновения, будут провокации, как коллега совершенно справедливо, господин Луговой сказал. И эти провокации, они будут не только на линии Крым или Восточная Украина, но они вполне могут перенестись на нашу территорию, на третьи площадки, например, в Сирии могут быть совершенно неожиданные масштабы теракты, они могут быть перенесены и на Северный Кавказ. То есть Америка, мы имеем дело с Америкой, не с этими безумцами с Майдана. Это игрушки, это люди, которые их пешки, которые действительно зазомбировали и бросили против своих братьев-славян. Это действительно невменяемые люди. Они сами не решают того, что они делают. Но серьезный враг — это Соединенные Штаты Америки. И с ним мы находимся в состоянии войны.
Галина Сапожникова, ждут нас провокации? Новая провокация?
Я думаю, что да. В плане фантазии и креатива там люди работают весьма, весьма хорошо. Я те несколько дней, когда привела в Киеве, я тоже была так зомбирована.
А дух госдепа можно вот где-то почувствовать?
Я просто, ну как сказать, там... переворот сознания не произошел уже давно, он не сейчас происходит. Если этот дух был, то его надо было ловить месяцев, может быть, 12-14 назад, когда вот эта пилюля вообще запускалась, потому что что там происходит с прессой, ну, это что-то невообразимое. То есть с утра я просто часами готова была смотреть, открыв широко глаза, смотреть телевизор.
Можно пример маленький, чтобы было понятно?
Утро, прощание славянки звучит. Я просыпаюсь от прощания славянки из соседнего номера. Я быстренько включаю телевизор и вижу, как по прощание славянки украинские добровольцы уходят дружно на Восточный фронт, в Крым воевать с нами. Вот, пожалуйста. А там, конечно, риторика оккупанты, там, кто конкретно, не буду называть фамилии, как высший руководитель нашей страны, оказывается, чуть ли не сам сидел на Майдане и сам отстреливал 120 уже человек, значит, все это говорится совершенно с абсолютным убеждением.
То есть это уже ложь прямая, это уже не трактовка.
Прямая ложь идет по каждому каналу.
Ну что ж, конечно же, события на Украине, это в некотором смысле геополитическая битва, и ареной стала 27 марта прошедшая Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Была принята резолюция о территориальной целостности Украины. Надо сказать, что решение Генассамблеи носит рекомендательный характер, в отличие от решений Совета Безопасности, ну, де юре, по крайней мере. Так вот, в резолюции говорится, что проведенный в республике референдум не имеет законной силы. Резолюцию поддержала 100 членов Организации Объединенных Наций, 11 голосов против. Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве. Любопытно, что все страны БРИКС, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, развивающиеся, стремительно развивающиеся экономики, все они, как и всего 58 государств, воздержались. Перед голосованием представитель России ВОН Виталий Чуркин негативно высказался о резолюции, заявив, что проект пытается поставить под сомнение значимость состоявшегося в Крыму референдума. Вот как вам то, что происходило на Генассамблее ООН?
Ну, первое, хоть это носит, конечно, декларативную функцию, это заявление Генассамблеи, все-таки надо признать, что все те 50 там, с лишним государств, которые воздержались, это можно считать, что они, по сути дела, голосовали за нас. И это, значит, говорит о том, что мы не находимся в изоляции, Россия не будет в изоляции.
То есть в общей сложности 100 на 68.
Да, и вообще это хороший показатель вообще с точки зрения участия России в так называемой «восьмерке». Значит, вот много очень было рассуждений в средствах массовой информации среди политиков. Вот мы не будем участниками восьмерки или будем и так далее. Но надо забывать, что все-таки сейчас, мне кажется, большее значение приобретает даже не восьмерка, а двадцатка. Именно она все-таки определяет вообще такую общую политику мирового развития. И в ней вот вы упомянули страны, которые находятся, и Китай, и Бразилия, и Индия. Эти все страны, которые, по сути дела, в своем объеме и по населению, и по объему промышленного производства, конечно, за ними будущее. Поэтому я считаю, это где-то наша даже победа. Ну а тем странам, которые вообще проголосовали против, в том числе наши ближайшие соседи, как Армения и Беларусь, им, конечно, огромное и особое спасибо.
Галина Сапожникова, как вам расклад? Бразилия, Россия, Индия, Китай. Один лагерь, США и стран НАТО, другой.
Абсолютно неплохой расклад. Хотя, честно говоря, уходить вот в ту атмосферу холодной войны, которую, как мы давно живем, мы это помним, безусловно. Честно говоря, не хочется. Потому что
а это Россия уходит или США стремится?
Я боюсь, что этот процесс обоюдный.
Вы знаете, Александр, я думаю, что вот в это голосование очень важно. Во-первых, конечно, надо понимать, что две страны, Китай и Индия, которые воздержались, они по количеству населения равны там еще 100 странам, потому что это одни из более чем миллиард населения обоих стран. Это очень важно, потому что если мы посчитаем совокупность представляемых этими странами людей, то в большее количество либо за нас, либо воздержались, а не за Запад. С численной стороны это наша победа. Но я хочу сказать, что сейчас четко совершенно есть три лагеря в мире. Есть сторонники однополярного мира, это те, которые голосовали за резолюцию, сторонники однополярного мира. Есть люди
во главе США,
безусловно, потому что это их полюс, это их гегемония отстаивается. Есть противники однополярного мира и сторонники многополярного мира. Это Россия, безусловно, она в авангарде. И есть те, которые, может быть, в более мягкой форме не готовы бросать американцам вызов, как мы, а мы им бросили фактически воссоединением с Крымом, но стоят на нашей стороне. Поэтому возникает совершенно новая композиция мира. Сторонники радикального или мягкого многополяризма, многополярности, и сторонники сохранения статус-кво однополярной американской гегемонии. Вот это новый миропорядок. Вот сейчас закончилась постсоветская эпоха, сейчас закончился однополярный момент, о котором многие американские аналитики говорили, с 91-го он длился по 2014-й. Просто мы живем в начале новой эры. Сейчас наши разговоры, наши тезисы о многополярном мире, который Россия традиционно отстаивает, приобретают зримый, конкретный, совершенно конкретный образ. Те, кто за нас, или те, кто, по крайней мере, воздержались от голосования за эту резолюцию, это участники многополярного клуба. Это новая вообще конфигурация возникает. И если мы сейчас победим...
18 марта мы проснулись в новом мире после...
Да, после воссоединения с Крымом это совершенно новый мир. И сейчас нам эту многополярность придется отстаивать. Это будет очень непросто.
Ну что ж, кстати говоря, не все так однозначно и внутри Соединенных Штатов Америки. Социологические исследования показывают, что и среди простых американцев, простых американских избирателей, претензии США на мировое лидерство восторга не вызывают. Но это, опять же, цифры. Опрос общественного мнения, проведенный по заказу одной из крупнейших американских телекомпаний CBS, 58% американцев высказались против лидерства США в урегулировании международных конфликтов. 58%. 61% считает, что США не обязаны вмешиваться в кризис на Украине. 61%. И, наконец, 65% высказались против оказания нынешним властям в Киеве военной помощи. Но хочется поговорить о том, что происходит в нашей стране. Очень любопытные опросы, кстати говоря, в России. Рейтинг достиг почти что исторического максимума. Такой пик зафиксирован в третий раз за всю историю путинского правления. Речь идет, конечно же, о президенте Российской Федерации Владимиру Путину. По разным оценкам, но в среднем порядка 80% это рейтинг, электоральный рейтинг Путина. Подобные пики были лишь в 2004 году, накануне в избирательной кампании, накануне выборов, и в 2008, в 2009, это было связано с мировым кризисом и то, как Россия прошла этот самый мировой кризис. Вот как вам эти цифры? Можно ли говорить о том, что политическое поле и в России изменилось? Галина Сапожникова.
Ну, конечно, изменилось. И такое слово «Крым» стало таким ключиком к общей шкатулке. И на Украине это такой пароль, очень знаковый, сакральный. И для России. Ведь что мы наблюдаем? Что самые большие критики путинские, как они говорят, кровавого чекистского режима, часть из них, очень большая часть, самим фактом мирного передачи Крыма оказалась обезоружена. То есть вот Артемий Лебедев, я вчера с удовольствием прочитала его колонку о том, что слово «Крым» стало таким вот заткнуло рот очень многим критикам системы, что говорится. Хотя многим открыл, надо сказать.
Александр Гильевич.
Я думаю, что действительно это фундаментальные изменения и внутренние политики. Дело в том, что долгое время до этого Путин, в общем-то, вел к тому, чтобы встроить Россию в клуб развитых европейских держав. И поэтому он терпел либералов, которых он пытался перестроить на патриотический лад. Но сейчас совершенно очевидно, что Путина поддерживает народ, большинство общества, именно народ. Элита и либералы встали ему в открытую оппозицию. Элиты, именно либеральные элиты. И, соответственно, вообще мы приходим к совершенно новому политическому курсу. То есть патриотизм минус либерализм. То есть эпоха либерализма, конформизма, попытки встроиться в большую западную, глобалистскую партию явно не состоялись. И, тем не менее, Россия самостоятельно отстояла свой суверенитет, достигла небывалых результатов, окрепла, вернулась в историю. И сейчас наступает час патриота. Совершенно другая модель. И поддержка Путина, вот это 80%, я думаю, она будет еще расти по мере того, как он будет отстаивать наши национальные интересы. На самом деле, это начало новой политической эпохи, патриотической эпохи.
Андрей Константинович.
Мне вот понравилась фраза «час патриота», совершенно верно.
Если как говорить, участнику политических процессов.
Да. Вы знаете, конечно, безусловно, вот тот рейтинг, который достиг сейчас президент, он прежде всего связан с тем, что все увидели реально волевые качества президента. Угу. Потому что не каждый на его месте мог бы принимать такие волевые решения на грани. Понимаете, да? Тем более, прежде действительно Путин пытался встроиться. Давайте даже такой вспомним момент, когда вот были теракты в Нью-Йорке, вот две башни обрушилось. Ведь, по сути дела, Путин был один из первых, который вообще предложил любые условия и услуги для американцев. Да? Хотя его об этом никто не просил. То есть каждый раз Путин и в своем лице, безусловно, представляя Россию, говорил о том, что мы находимся рядом с вами, и с Америкой, и с Европой. А в ответ мы только получали оплеухи. И несмотря на то, что в отношении нас какие-то вводятся санкции, и понятно, что идет такой последовательный наезд на экономику, на какие-то политические процессы, которые у нас происходят, я думаю, бояться... Мы все как бы этого немножко опасаемся, но бояться этого не нужно, потому что, может быть, это тот самый случай, тот самый Рубикон, когда заставит встряхнуться все наше общество, и те, собственно говоря, заявления, которые делают многие политики, что мы должны быть повернуты не только к Западу, но и к Востоку, наконец-то поменяют нашу и вообще в целом экономическую и политическую ориентацию. Мы наконец-то посмотрим, что кроме... Там Запада и Америки, там общее население, которое составляет 500-600 миллионов населения, есть другой мир, который развивается по своим законам, не очень оглядываясь на Америку.
Мы говорим о политиках, но нельзя не говорить и о гражданском обществе. Очень много писем, вот в Москве появились огромные рисунки в поддержку воссоединения России, Крыма и Севастополя. Появилось обращение охранного сообщества России, причем подписано действительно лидерами этой сферы. И я знаю, что вас очень... Тронуло это обращение?
Не, тронуло, потому что, более того, мне поручили его озвучить, и я перед прессой уже про это говорил. Это действительно обращение охранного сообщества к президенту. Это более миллиона человек, бывших, как правило, сотрудников правоохранительных органов, Министерства обороны, которые, в принципе, обратились к Путину и предложили, это еще было до референдума, предложили свою помощь. У нас есть серьезный пробел в законодательстве Российской Федерации, где никак не регламентируется деятельность частных охранных компаний за рубежом.
Я правильно понимаю, что сейчас миллион человек готов поехать в Крым, если там что-то будет происходить?
Ну, я думаю, да. Как, собственно говоря, и остальные 140 миллионов, мне кажется.
Вот можно ли говорить о том, что действительно появляется и развивается то гражданское общество?
Вы знаете, гражданское общество, я как философ могу сказать, это либеральный концепт западноевропейский, противопоставленный патриотическому обществу, политическому обществу. Поэтому у нас есть путаница. Все либеральные термины, права человека, гражданское общество, свобода прессы, демократия, транспарентность и так далее.
Ну, мы видим на Западе, как
конечно,
эти западные ценности на Украине, как они реализуются.
Вот именно. Когда доходит до политических интересов, все либералы мгновенно говорят о правах человека нацистов, отрицают, что у других их противников вообще есть какие бы то ни было права. Поэтому с этим надо очень осторожно. Надо сейчас провести чистку словаря. На самом деле гражданское общество — это тот самый либеральный концепт, который очень сомнительный. Надо говорить о патриотах, надо говорить о патриотическом чувстве наших граждан, граждан России, которые осознают свою принадлежность к народу, к государству, к истории, и который сейчас действительно находится на подъеме. То, что вот люди, которые раньше, вот охранное сообщество, готовы ехать защищать наши национальные интересы, защищать Крым, ну и не только Крым, а вообще спасать наших украинских братьев, как совершенно правильно сказал господин Луговой, вместе с остальными гражданами призывного и возраста, безусловно, сейчас демонстрирует единство нашего народа в этот сложный исторический момент. И на это наша власть может рассчитывать. Это очень серьезный ресурс.
Ну, вы так скептически немножко.
Нет, наоборот, никакого скепсиса. Я просто думаю о том, что Крым затронул какие-то очень глубинные, такие вот глубоко спрятанные чувства. Да? И вот когда мы видели на экранах митинги в Восточной Украине или в Крыму с плакатом «России, помоги», ну, слезы наворачивались на глаза и не навернуться просто не могли.
Ну что ж, о том, что будет происходить далее на Украине. Напомню, в конце мая президентские выборы. Ну, можно на самом деле долго вообще обсуждать саму их легитимность, но избирательная гонка де-факто-то уже стартовала. Юлия Володимировна уже заявила о том, что будет баллотироваться. Речь, конечно же, идет о Тимошенко. Петр Порошенко, олигарх, спонсор помаранчевой революции последних Евромайдана, намекает на то, что будет участвовать в выборах. Кстати, согласно социологическим прогнозам, опросам, он пока лидер. Заявил о том, что будет баллотироваться и боксер Кличко. Ну а что же Юго-Восток? Олег Царев, известный, надо сказать, постоянно появляющийся в эфире российских телеканалов, депутат Верховной Рады, представляющий представляющий партию регионов, заявил о том, что также будет участвовать в избирательной гонке. Давайте заявление Олега Царева послушаем прямо сейчас.
Я сегодня отдал документы в Центральную избирательную комиссию. Они были приняты. Я принял решение идти баллотироваться. Я выступил сейчас перед своими коллегами на фракции. Попросил поддержать мою кандидатуру. И надеюсь, что моя просьба будет рассмотрена. Я считаю, что вступление Украины в таможенный союз, совместная оборонная политика, экономическая политика – это залог процветания Украины.
Это Олег Царев. На выборах, будет участвовать и Сергей Тегибко. Кстати говоря, по мнению многих, один из самых перспективных, скажем так, политиков на востоке страны. Но вот несколько, около получаса назад стало известно, что партия регионов поддержит кандидатуру совсем не Олега Царева и не господина Тегибко, а бывшего главу Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина. Но все же, что нас ждет 25 мая? Состоится ли в принципе, кто в числе главных фаворитов? Александр Ильич.
Я уверен, что никаких выборов не состоится. Это во-первых. Во-вторых, они нелегитимны, неконституционны. Об этом сказал президент Украины Янукович. О том, что участие в выборах... Но что делает, на мой взгляд, сейчас Царев, Тегибко и Добкин? Они легитимизируют хунту.
И это ошибка.
Абсолютно. Это предательство. Это предательство конституционного строя, предательство Украины. Все эти слова о каком-то таможенном союзе, они были хороши раньше. Раз нету силы для того, чтобы это осуществить на практике, имея даже уже готового президента, то толкаться по 20 человек со стороны Юго-Востока, это значит предавать интересы Юга и Востока. Все эти люди, которые сейчас пытаются, заявляют о своем участии в так называемых выборах, они легитимизируют хунту, предают народ Украины на самом деле, и лишь помогают тем бандитам, террористам, которые захватили власть, провести, быть легитимными. Поэтому выборов не будет.
Слушайте, они банду гейт кричат периодически один раз в месяц. У нас до 25 мая еще почти два месяца. То есть вот и считаете, еще минимум два госпереворотика таких будет, и я не думаю, что эти выборы вообще состоятся.
Да, я тоже думаю, что до 25 мая мы еще много интересного увидим. Я согласен с коллегой, что они вот отдельные персонажи с партии регионов легитимизируют выборы. Мне кажется, им надо бы, партия регионов была сосредоточена на том, чтобы как-то объединить вот эти 4-5 областей, которые находятся на Юго-Востоке, и все-таки выработать такой некий план действий вот во время предвыборной президентской гонки. То есть сосредоточиться все-таки на своих регионах, а не пытаться участвовать в одной так называемой команде будущих кандидатов.
Ну что ж, у нас остается не так много времени. Андрей Константинович, вот именно к вам вопрос. Сегодня возникает вопрос, что с Крымом, потому что вопросов много, проблем много, и есть вопросы с получением гражданства, российского гражданства. 10 тысяч человек, вот я сегодня слышал, прочитал, уже получили российское гражданство, но появился законопроект о введении уголовного наказания за двойное гражданство. Андрей Константинович,
да, действительно,
это как-то
сегодня
связано с событиями на Украине в Крыму,
это,
или нет?
Это вообще связано и с событиями на Украине в том числе. Потому что я предложил законопроект, в котором обозначено предложение внести ряд изменений в закон о гражданстве Российской Федерации, где предлагается людям, которые имеют иное гражданство, кроме России, соответствующим образом уведомлять миграционные службы. У нас не запрещено иметь двойное гражданство, но никакого уведомления не было. А тем люди, которые это не сделают, предлагается нести уголовную ответственность. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что мы должны беспокоиться о национальной безопасности. На сегодняшний день есть определенная категория лиц, которые имеют двойное гражданство, тем не менее занимают различные государственные должности, в том числе являются депутатами Госдумы и Совета Федерации. Я не знаю, кто это. Я как раз хочу посмотреть, после того, как мы примем этот закон, кто же это такими являются. Потому что все-таки человек, имея другое гражданство, имеет определенные обязательства и перед тем гражданством.
Как, а мы как-то об этом
никогда не задумывались. А учитывая, что более 2 миллионов крымчан становятся гражданами России, и многие из них будут выбираться, и будут избраны, и будут работать в исполнительной власти, тем самым тоже тем людям, которые готовы работать, им дается право выбора. Ну, либо вы в политике, либо нет.
У нас остается 2 минуты, и вы знаете, мне очень жаль, что эту тему мы не сможем обсудить более подробно, потому что удивительным образом карьера каждого из здесь присутствующих как-то была связана с этим человеком. Кто-то брал у него интервью, кто-то был непримиримым оппонентом и так далее, и так далее. Речь идет о Борисе Абрамовиче Березовском. Расследование в Виндзоре вынесло открытый вердикт по вопросу о смерти российского предпринимателя. пока все-таки однозначно непонятно. Либо это была насильственная смерть, либо самоубийство. Какой версии? У нас остается полтора минуты, просто на уровне «да, нет». Вы придерживаетесь, Галина Сапожникова.
Я свое право даю Андрею Лугову, Андрей лучше знает. Да.
Я просто хотел сказать, что я никакого отношения к Березовскому не имею.
Я скорее как идеологический оппонент. Я в этом
смысле. Знаете, Андрей, вы знаете, мне сложно сказать, что все-таки это было. Хотя я не исключаю, что все-таки это было убийство. Потому что...
Ваша версия, Андрей Константинович.
Моя версия это или убийство, или самоубийство. Вот моя версия.
Но ближе, так вот процент хотя бы.
Вы знаете, ближе к убийству все-таки, как бы это ни звучало, но тем не менее.
Галина Сапожникова.
Убийство.
Я почти уверен, что это убийство, потому что Березовский был человек эмоциональным. Явно он понял, что осознал свою ошибку. Явно он хотел изменить линию поведения и подумывал о возвращении и переходе на совершенно другую позицию. Это ему не простили те, кто были его как бы руководителями, хозяевами последние.
Посадить было не за что. Поэтому да. Это как, знаете, Сноуден. Вот представьте, да?
Да?
Сколько Сноуден нам интересного рассказал. Представляете, сколько рассказал бы Березовский, вернись он в Москву.
Ну что ж, я хотел бы завершить наш разговор на другой теме, но прежде благодарить наших сегодняшних гостей. Депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Философ, лидер международного евразийского движения, глава Центра консервативных исследований социологического факультета Московского университета Александр Дугин и обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. У сборной России по хоккею, так разочаровавшей нас на зимних Олимпийских играх в Сочи, естественно, появился новый тренер Олег Знарок. С московским «Динамо» он дважды за последние два года одержал победу в Кубке Гагарина. Мы все надеемся, что победу наша сборная одержит на ближайшем чемпионате мира в Минске. На этом все. Это была программа «Картина недели». Для вас работал Александр Яковлев. До свидания. Всего хорошего.
«Картина недели».